Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Михаил Казиник в свободном полете.
Знаете, у меня есть такая формула. Есть гений, есть сверхгений. Гений – это тот, кто каждому следующему веку нужен так же, как и предыдущему. Сверхгений, на мой взгляд, это тот, кто следующему веку нужен больше, чем предыдущему. То есть, понимаете, время проходит, проходит столетия, и Бах, и Шекспир оказываются более важными для 20 века, чем для 19-го. Для 19-го больше, чем для 18-го. Если мы проживем и не уничтожим друг друга, то лет через 200 появятся такие важные вещи в Бахе и Шекспире для нас, которые буквально будут рецептом сегодняшней жизни и выживания.
Эффект Баха.
Я хочу найти кратное всему творческому процессу. И средневековым японцам, и русским 19 века, и немцам 20 века. Я хочу найти кратное между мастером и Маргаритой, гетеским Фаустом, доктором Фаустусом. Почему Хокку и Бах, и Пушкин, и Леонардо да Винчи, и Гёте исходят из единого числа, пропорции, звука, слова? Начинаешь задаваться вопросом, не в искусстве ли единая теория поля? Однажды Бах задумал написать цикл произведений для фортепиано. 24 прелюдии и фуги. Видите, как скучно звучит. ХТК еще называют. Хорошо темперированный клавир. Бах решил написать не просто 24 прелюдии и фуги, а написать 24 музыкальных произведения прелюдий и 24 фуг и раскрыть в них историю человечества. В звуках изобразить историю цивилизации. Все начинает первой прелюдии, которая изображает рай, райские кущи. Даже в самой музыке чувствуете, как падают вниз вот эти ветки, полные плодов, такие тяжелые. Я знаю, что очень многие люди на планете Земля начали учиться вообще играть на фортепиано с недаемым желанием сыграть эту прелюдию. Они как-то интуитивно почувствовали, что ее можно сыграть. И вот эта прелюдия, она катализатор, она вдохновитель того, что люди начали учиться играть скучные гаммы. И вообще правильно сделали. Потому что эта прелюдия одна из самых великих загадок музыки. Вот, скажем, был такой композитор после Баха в следующем поколении, француз Шарль Гуно. Он мальчишкой решил ответить на один вопрос. Сколько одновременных мелодий существует в этой простой прелюдии? Он считал, что где-то 1015-20. Что скажете вы, какие 15-20? Да-да-да-да, одна мелодия, даже вообще никакой мелодии нет, просто перебирание струн. Нет. Мальчишка Шарль Гуно был достаточно талантлив. Он знал, что он хотел. Слышите? Сейчас одну мелодию достану отсюда. Другую хотите? Вот она. Лунная соната. Хотите, достану еще мелодию? А еще хотите? Гуно все время искал эти мелодии, ставил акценты. Потом понял, что он сойдет с ума, потому что там не 10, не 15 тысяч. Гуно так и не понял, сколько их там. Мы сегодня можем сказать, наверное, количество возможных тем и мелодий внутри этой прелюдии равно количеству звезд на небе. Ох, Бах все это знал. Знал, чувствовал, я не знаю что. Но Гуно сделал правильный вывод. Он не напишет никакого Фауста, ничего вообще не напишет, если он будет продолжать заниматься этим ужасом. И он решил поставить точку. Вот что он сделал. Слышите, какое безумие! Проглядывающая мелодия. Это не написанная Гуно мелодия на тему Баха. Это вытащенная оттуда, возможно, вероятная точка. Может быть, она миллиардная или 10 в 78 степени. Но вот удивительно. Когда он достал эту мелодию, вот эту, выяснилось, что она идеально соответствует латинскому католическому гимну в честь Девы Марии. Ава Мария. Что? Бах писал про рай, про звезды. Оттуда извлечена музыка женщины. А, я понимаю, почему. Можете меня ругать, можете не соглашаться. Просто вселенная и женщина – это одно и то же. Женщина – это представитель вселенной на Земле. Вселенная все время рождает новые планеты, новые солнечные системы, новые звезды, новое солнце. А женщина выполняет ту же функцию на Земле. Потому что с точки зрения великого философа Николая Кузанского, макро и микромир едины. Все быстротечное, символ, сравнение, цель бесконечная здесь, постижение, здесь заповеданность истины всей, вечная женственность манит нас к ней. Я могу читать второй раз, делать другие акценты, третий раз другие, и будет настолько ясно, что это одна из формул искусства, философии, вечности. Здесь и Фауст, и Мефистофель. Вечная женственность – это небо, это вселенная, в которую мы протягиваем купола. Фаллические культы, фаллические идеи постижения, тайна вечного создания и творения. А все быстротечное, говорит Гёте, это только символ. Сравнение. Сравнение чего-то с чем-то. Вот смотрите, вот это символ бесконечности. Да? Бесконечность – она бесконечна, а символ конечен. Вот поэтому то, что мы воспринимаем быстротечностью жизни, на самом деле символ бесконечности. То есть наша жизнь – это значок. Тогда речь может идти о бессмертии, но совсем не в церковном традиционном смысле, а в куда более философском, гетевском. Помните грехопадение и вдруг Дева Мария? То есть первая женщина совершила грехопадение, а потом последующая женщина родила Спасителя. То есть, смотрите, какая линия. Ну вот, представьте себе, кто-то научился играть на рояле и играет эту мелодию. Все хорошо, играет, такая красивая, вот видит гроздья, видит вот эти плоды, видит эти бесконечные красоты, проходит через всю историю цивилизации, вселенной, вот он рай, вот запахи, вот чудо какое создание Господне. И вдруг приходит к предпоследнему такту. И играет следующую. Я знаю, что есть несколько миллионов человек на планете Земля, которые, сыграв вот это, повели себя очень неадекватно. Одни стали смотреть в ноты. Кажется, ошибка. Здесь забыли поставить скрипичный ключ. Редакция виновата. Надо позвонить в редакцию. Другой думает: Господи, как это могло получиться? Почему именно в моих нотах такая бяка? Вот. Такая была музыка красивая.
Ну, Бах же не мог, в конце концов, так написать. Ну, никак не мог, что?
Мог и написал. И знаете почему? Что это? А Бах ведь должен был закончить по-другому. Вот так. И вдруг этот негодяй пишет. А если бы он закончил так, как я предлагаю вот сейчас? Значит, нельзя писать еще 23 прелюдии и 24 фуги. Значит, это «Спокойной ночи, приятных вам снов». Это отдельная прелюдия, отдельная музыка. Бах же написал ее как вступление ко всей истории цивилизации. А история цивилизации началась с грехопадения. Таким образом, вот это. Это и есть тот нонсенс, тот диссонанс, тот катализатор, с которого началась история Адама и Евы на земле, изгнанных из рая. История человечества. И вот этот вот страшный звук си, проникающий в ткань этого рая, и есть основной звук всей последующей музыки. Вот, скажем, когда Адам и Ева уже на земле, фуга начинается вот так. Если вы посмотрите внимательно на клавиши, вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Вот это вот си, которое было там, в первой прелюдии. В фуге его нет. Есть все ноты, кроме си. Как только моя рука доберется до си, она бегом побежит в сторону. Это Адам и Ева, которые делают первые свои шаги на земле. Они как только добираются туда, они бегут как можно дальше. Потому что об этом лучше не вспоминать. Вот смотрите. Вот их шаги. Греческие четыре ноты, тетрахорд, четыре звука. Вот они. Буквально хулиган, стоите, набираешь и бегом, левая рука бегом отправишь, чтобы не нажать. Я держу специально эту ноту, которая была грехопадением. Вот как интересно. Есть среди фуг одна удивительная фуга, очень веселая. Она называется, или не называется, я ее называю поклонением волхов, поклонением пастухов. Вот пастухи, они увидали звезду и ужасно обрадовались. Значит, родился Христос, звезда Вифлеема, и они стали танцевать. Вот этот, эта фуга, это и есть не что иное, как танец. Вот. Причем более того, их трое. Один из них кланяется, танцуя в одну сторону, другой в другую, а третий от радости кружится вокруг своей оси. Вот, смотрите, первый. Второй. Третий. А хотите, я сейчас придумаю аккомпанемент, и вы увидите, что немецкие мужики, и вифлеемские мужики, и русские мужики танцуют примерно одинаково. Сейчас я совершу ужасное хулиганство. Я напишу аккомпанемент, несуществующий, к этой теме. Почти барыня, 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 сударынь. Давайте попробуем пошутить. Представить себе, что эта мелодия с двумя поклонами и хороводом пришла в голову не Иоганну Себастьяну Баху, а Вольфгангу Амадею Моцарту. Вот тема. Итак, Моцарт. Вот пришла к нему эта мелодия, он решил написать сонату. Как бы она началась? Может быть, вот так. А представьте себе, что эта тема с двумя поклонами и хороводом пришла бы в голову не Моцарту, а Бетховену. У него совсем другое ощущение мира. Моцарт все-таки был обласкан в детстве. И папа, и мама, и Нанерли. Кругом все, все любят, все... А Бетховен там ведь все другое. Там алкоголик, отец, достает этого ребенка в моцартовском возрасте ночью из кровати. Пьяный папа кричит: ты мне будешь зарабатывать деньги, ты повторишь вообще путь Моцарта. Бетховена был совсем другой путь. Он еще, когда Моцарту, в том возрасте, в котором Моцарту оставалось до смерти 5 лет, Бетховен позволяет себе считать, что он только начинает свое творчество. Отсюда вот это вот гримасы детства, они совершенно по-другому заставили бы Бетховена отнестись к этой мелодии. Я могу представить себе, как началась бы бетховенская соната. Наверное, вот так. Может быть так. А теперь представьте себе, что эта мелодия пришла в голову бы Фредерику Шопену, нашему нежному, нашему удивительному Шопену. Что бы он с ней сделал? Ну, например, у него как раз было бы настроение написать ноктюрн, ночную песнь. Как бы зазвучала баховская мелодия? Наверное, вот так. Может быть так, а может быть по-другому. А теперь представьте себе, что эта мелодия приходит в голову этому хулигану, этому дьяволу, демону, ференцулисту, который выходил на сцену, бросал белые перчатки в публику. Тот, кто их ловил, был счастливейшим человеком в Европе. Вот он бросил белые перчатки в толпу, а теперь вот будет фантазировать на тему Баха с двумя поклонами и хороводом. Может быть, это звучало бы вот так. Теперь представьте себе, что баховская мелодия пришла бы в голову Йоханнесу Брамсу. Вы знаете, параллельно с ужасными кровавыми войнами на земле были бескровные войны. Серьезные, очень напряженные, но очень милые. Была борьба глюкистов с печенистами, сторонников оперы Глюка, серьезной такой античной оперы, и печенника, приехавшего из Италии и полонившего всех парижан своими итальянскими мелодиями. Была борьба буфонов, тех, кто считал, что комическая опера – это хорошо, и тех, кто считал, что комедия на оперной сцене – это ужасно, это оскорбление всего, что может быть. Серьезная война. В числе крупных войн мировых была война браминов и вагнерианцев. Брамины не хотели никаких вагнеровских театров, безумий, переделки человечества. Они собирались в маленьких залах и слушали невысокого, полноватого, бородатого человека, который играл очень камерно, не стремясь переделать мир. Его музыка завоевала всю планету. Впереди у всех, кто полюбит Брамса, удивительная часть жизни. Но представьте себе, что наша баховская тема пришла бы к Брамсу, и он вышел к браминам. Браминам! Играть эту тему. Как бы она звучала? Наверное, вот так. Чувствуете, Брамс как бы зовет не назад к Баху, а вперед к Баху. Но эта тема не пришла в голову ни Шопену, не даже Бетховену или Моцарту, она пришла в голову Баху. И он, даже не написав к ней аккомпанемента, сделал с ней что-то такое, отчего через 200 лет Альберт Эйнштейн вскричал: «Е равняется МЦ квадрат». Что же сделал Бах? То, что и положено было сделать великому космическому гению, человеку, познавшему столько всего в истории цивилизации, человеку, открывшему для себя не просто Библию, не просто Христа, не просто человеческие взаимоотношения, не просто наличие планеты и космоса, открывшему для себя то, что, опять же, Пушкин называет что-нибудь такое. Потому что вот что-нибудь такое – это выход за пределы вербальности. Вот музыка – это что-нибудь такое. И вот Бах берет эту тему. И запускает ее в космос. А там начинается то, что Эйнштейн называет слоеным пирогом. Эйнштейн когда-то сказал замечательную вещь. Вселенная – слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя консистенция. Смотрите. Слышали даже одно чудо? У меня руки разделились. То есть поклоны отделились от хороводов здесь. А здесь хороводы пошли по своим орбитам. То есть, смотрите, новый пирог, новый слой, новое творение. И Бах во всей структуре этой фуги показывает, что мы живем в многомерном пространстве. Вот какое чудо. Вот во что превратились два поклонившихся в танце пастуха и один кружащийся от радости вокруг своей оси в одной только маленькой фуге из этого грандиозного, вот вернемся, великого Баха. То есть велик же необъятен, необъемен, да? Если вы войдете в этот мир, то вы вдруг узнаете что-то совершенно иное. Я сижу дома, слушаю какую-то фугу Баха. Мне очень хорошо. Я думаю, какое счастье, Боже мой, что я ее не просто слушаю, я ее понимаю. Я могу слушать ее до бесконечности и все дальше и глубже входить в литературу, восприятие мира в отношении к каждому дню, к восходу, к закату, к человеку, увидеть в нем движение этой фуги. И потом вторая мысль, очень печальная. Какой ужас. Бедные люди. Миллионы, миллионы людей, которые проживут вот эту вот земную жизнь, и так и не услышат этой фуги. Если бы они ее услышали, она бы их изменила. Она бы что-то сотворила с ними. Они даже не представляют себе, что это такое. С ними случилось бы, если бы они услышали ее и поняли бы. Они бы поняли параллельно столько вещей. Столько, что не вместится ни в какие размеры, емкости. Вот почему великий Бах. Thank you.
Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19 часов.